работе, в подготовке этого доклада также участвовали Наталья Яковлевна Сотникова, Сергей Алексеевич Родионов и Алексей Вадимович Рубинов, за что я им выражаю огромную благодарность. Ну, вот это краткий план нашего доклада. Вначале маленькое введение, немножко о методике, потом о динамике тройных систем побольше, о динамике малых групп звезд и звездных скоплений немножко, и о динамике галактик тоже, наверное, побольше. Ну и некоторые выводы. Ну вот в качестве введения можно разделить области применения компьютерных моделей. Речь идет в основном о задаче NTL, но не только о ней. Это абстрактные некоторые задачи, реалистичные модели наблюдаемых звездных систем, групп галактик, группы скоплений галактик, даже метагалактики, космологические модели. И, наконец, моделирование уже некоторых конкретных наблюдаемых объектов, конкретных кратных звезд, звездных скоплений или групп галактик. Но надо отметить, что наряду с численными экспериментами проводится уже довольно давно теоретические работы в этом направлении. Здесь много фамилий можно назвать. Что касается малых звездных систем, это вот теория распада тройных и четверных систем. Это работы Монахана. Сейчас вот финская группа во главе с Маури Валтанином этим занимается много. Теория релаксации, теория потенциала, спиральной структуры, кинетическая теория звездного газа и многие-многие другие. Но вот здесь нужно отметить, что, конечно, необходимо сочетание теоретических работ и численного моделирования. Значит, где встречается задача NTL? Ну, вот здесь, так сказать, перечислены некоторые объекты. В общем, от планетных систем и протопланетных облаков и кончая метагалактическими космологическими моделями. Ну, конечно, необходимо для построения реалистичных моделей звездных систем учитывать разного рода дополнительные эффекты, которые здесь вот тоже перечислены. Эффекты звездной эволюции, приливное взаимодействие между объектами, слияние звезд, внешние поля, в которые помещены звездные системы, динамическое трение и так далее. Вот несколько схем, которые в последнее время нашли широкое применение. Вот это химико-динамические схемы, когда численное решение уравнений задачи NTL сочетается с решением гидродинамических уравнений для межзвездной среды. Также учитывается звездообразование, химическая эволюция. Ну вот об этом сегодня уже в докладах говорилось. Также в последние годы, последние десятилетия, наверное, стали очень популярны так называемые иерархические алгоритмы или трикоды, когда система NTL представляется в виде вот такой древесной структуры. Структуры данных связываются в такой направленный граф от корневой ячейки всей системы, значит, к листьям, телам. И при расчетах сил, действующих на индивидуальные частицы, мы для далеких вот ветвей дерева рассматриваем ветвь как нечто единое. Это позволяет существенно сокращать время вычисления. Особенно эти схемы эффективны для задачи NTL, когда у нас число тел тысячи и более. Еще один класс схем, которые в 60-х годов нашли применение в задаче NTL, это Particle Mesh и P3M схемы, когда на систему NTL накладывается некоторая сетка, в узлах сетки находится плотность, далее решается уравнение Пуассона для потенциала, затем оно численно дифференцируется, вычисляется силы в узлах сетки, и затем делается интерполяция для точек, где находятся частицы. Кстати, в последние годы нашли широкое применение различные адаптивные многосеточные алгоритмы, когда накладывается не одна сетка, а одновременно несколько сеток. Сочетание иерархических алгоритмов с сеточными, это позволяет также, с одной стороны, ускорить вычисление, с другой стороны, повысить разрешение. Ну, еще существенный прогресс был достигнут тоже в последние, наверное, лет 10, появлением специализированных компьютеров серии Grape и Harp. Это достижение японской группы во главе с профессором Суджимото и некоторых других. Следует отметить имеющиеся пакеты. Это пакет Nemo, пакет Starlab, где сочетается, скажем, звездная эволюция и задача NTL. Здесь удается проинтегрировать уравнение движения для звездных скоплений и одновременно уравнение звездной эволюции, причем даже не только для одиночных звезд, но и для двойных. Конечно, следует отметить программы, созданные Сверой Арсетом, это вот серия программ, и программы для исследования малых групп звезд. Цепочная регуляризация здесь используется, это вот для четверных систем, для тройных. Конечно, активно используются суперкомпьютеры и кластеры при задаче NTL. Ну вот здесь на этом слайде показано, так сказать, прогресс вычислений. Здесь отложен год, вот здесь соответствующее число тел. Ну вот видите, прогресс очевиден, здесь логарифмические шкала, вот, поэтому здесь по оси ординат, значит, фактически производительность вычисления растет по экспоненте, и мы, наконец-то, приближаемся к реалистичным моделям звездных систем. Теперь я перейду к изложению результатов. Ну, здесь речь будет идти вначале немножко о кратных звездах, о группах скоплениях звезд, о галактиках, и еще в конце немножко о звездно-газовых системах, что сейчас тоже очень актуально. Ну, начну я с самой простой задачи – с тройных систем. Вот здесь приведены типы движений. Это результаты как аналитических исследований, так и численного моделирования. Ну, вот если мы рассматриваем системы с положительной полной энергией, это прохождение одиночных тел, захват, полет или гравитационное рассеяние, разрушение двойной и обмен, ну, условно говоря, перезарядка. Для систем с отрицательной полной энергией, так сказать, спектр возможных состояний движений существенно шире. Здесь вот такой интересный эффект, как резонансное рассеяние, о нем я немножко позже скажу. Ну вот, является класс устойчивых тройных систем. Это как устойчивые иерархические системы, так и устойчивые движения в окрестности периодических орбит. Для неустойчивых систем, которые распадаются на одиночную звезду и двойную, в ходе эволюции происходит смена состояний, происходит тройные сближения тел, простое взаимодействие, выбросы тел с возвратом, ну и финальное состояние – это уход. Ну, что касается гравитационного рассеяния, этим много занимается Хат и другие его коллеги. Здесь еще в работе, классической работе Гуревича и Левина было выделено два класса двойных по сравнению со звездами поля. Это тесные двойные, для которых энергия по модулю больше, чем средняя кинетическая энергия звезд поля. И широкие двойные. Статистически эволюция происходит существенно по-разному. То есть тесные двойные становятся теснее, и в конце концов происходит слияние. Так могут образовываться звезды голубые бродяги, например. Ну, а широкие двойные становятся шире и в конечном счете статистически разрушаются, если не переходят в тесные. Вот пример исследований Пита Хатта как раз гравитационного рассеяния. Это сечение, то есть фактически вероятности того или иного исхода, ну, скажем, ионизации, обмена резонансного рассеяния в зависимости от начальных условий, параметров сближения, ну, в данном случае от скорости. Вот такой алгоритм. Кстати, в дальнейшем были получены аналитические аппроксимации для сечения рассеяния в зависимости от изменения энергии двойной. Это заслуга Дугласа Хэгги, Пита Хатта и их коллег. Вот пример резонансного рассеяния. Видите, что характер движения здесь очень сложный. Происходят выбросы тел, формирование двойных и в конечном счете распад тройной системы. Ну, что касается динамики неустойчивых тройных систем, на этом слайде сформулированы основные результаты статистических исследований, которые много проводились и у нас. университете под руководством Татьяса Артемьевича Агикяна, Жанны Петровны Аносовой. Ну, в большинстве случаев это распад. Финальные двойные, как правило, удовлетворяют закону Хеггема-Бацумяна, Фатье равно 2Е, хотя правильнее назвать было его законом Джинса. Распад, как правило, происходит после тесного тройного сближения тел, увеличение масс ускоряет процесс распада, а увеличение момента вращения, наоборот, замедляет. Ну и вот среди систем с ненулевым угловым моментом выделяется целый класс систем с ограниченными движениями. Для них в литературе имеется целый ряд критериев устойчивости. Вот один из последних критериев, полученный нашими финскими коллегами. Значит, вот параметр устойчивости. Аут и аин – это большие полуоси, внешний двойной и внутренний. Речь идет о иерархической системе. Тройной – это эксцентриситет внешний двойной. И вот критическое значение. Если Q больше, чем Q критическое, то тройная система остается устойчивой. То есть распада не происходит. Еще один очень интересный результат – в области исследования тройных систем – это периодические орбиты. Вот последние десятилетия в математике, в небесной механике был предложен новый метод поиска локализации периодических орбит с помощью минимизации функционала действия. И вот здесь приведена знаменитая орбита «восьмерка», которая была найдена как раз этим методом. Сейчас таких орбит очень много известно, это целая индустрия. Вот здесь вот три тела бегают друг за другом по такой вот восьмеркообразной кривой. Кстати говоря, интересно, что эта орбита оказывается устойчивой. И если мы немножко изменим начальные условия, то происходит такая вот прецессия восьмерки. А движение остается ограничено, и даже форма, в общем-то, сохраняется. Теперь мы перейдем к анализу динамики малых групп. Ну, вот основные результаты – это системы, содержащие от нескольких звезд до нескольких десятков звезд. Как правило, эволюция таких неиерархических групп заканчивается формированием финальной двойной. Распределение эксцентриситетов также хорошо описывается законом F от E равно 2E. Но оказывается, что во многих случаях, примерно до 20%, может образоваться устойчивая иерархическая трансформация. Тройная система, а в ряде случаев и четверная. Причем иерархия, как видите, довольно сильная. Причем орбиты подсистем в тройных обычно не компланарны. Это очень тоже важный результат, кстати, который согласуется и с наблюдениями тройных систем. Ну вот характеристики финальных двойных и кратных, в общем, согласуются с наблюдениями широких двойных и кратных, а скорости ухода могут достигать нескольких десятков километров в секунду, и даже феномен звезд-бегунов известный, его иногда объясняют распадом кратных групп. Ну, что касается... динамики рассеянных звездных скоплений. Этому вопросу также посвящено в литературе большое время, внимание, начиная с конца еще 60-х годов, в работах Свера Арсета, Роланда Виллина много исследовалось динамики рассеянных и шаровых в дальнейшем скоплений. Здесь вот специализированные компьютеры активно используются. Ну, основные результаты. Формирование структуры типа ядро-гало, то есть структуризация скопления в ходе эволюции. Сегрегация масс. Более тяжелые звезды концентрируются в ядрах, а более легкие на периферии. Образуются тесные двойные. Неизотермичность скопления. Преобладание радиальных движений на периферии. Релаксация за счет двойных и кратных сближений. Интересно отметить, что диссипация звезд из скопления очень хорошо описывается в рамках задачи нескольких тел. То есть в основном за счет кратных сближений. Это сближение одиночных звезд с двойными и двух двойных. Вот пример эволюции рассеянного звездного скопления. Видите, здесь формируется ядро, гало, которое в дальнейшем, значит, превращается в так называемый звездный шлейф или корона. Вот. И постепенно скопление теряет звезды и, наконец, разрушается. Получены оценки времен разрушения 10-8, 10-9 лет. Вот эффект внешнего поля галактики. Видите, значит, скопление вытягивается за счет влияния, приливного влияния поля галактики в направлении центр-антицентр. Оказывается, что скопления довольно часто образуются парами, тройками, и даже кратные звездные скопления имеются. Ну вот один из примеров эволюции такого двойного скопления, они гравитационно связаны могут быть, и в результате нескольких осцилляций происходит слияние скоплений с образованием единого объекта. Ну, теперь перейдем к динамике изолированных галактик. Об этом уже сегодня говорилось в нескольких докладах немножко. Ну, я заострю свое внимание на двух интересных моментах, которые были получены недавно. Это построение равновесных моделей галактик и роль резонанса в формировании различных структур, ну, в частности, перемычек в галактиках. Ну, что касается равновесных моделей, для изучения устойчивости, скажем, или неустойчивости того или иного вида, конечно, для начала надо построить равновесную модель. Ну, вот в литературе имеется два таких вот основных, что ли, подхода. Построение с помощью интегралов движения, и для реалистичных моделей нужно использовать три интеграла движения, вот соответствующая работа. Ну, и довольно сложно построить модель с произвольными плотностью и потенциалом, соответственно. Если речь идет о диске, погруженном в гало. Второй вариант – это решение уравнений звездной гидродинамики, которые получаются из уравнений Больцмана, так называемых уравнений Джинса. Но здесь возникает проблема замыкания этой системы уравнений, и равновесие этих моделей у нас не всегда гарантировано. Вот у нас в институте недавно, в прошлом году, был предложен новый, так сказать, третий путь, так называемый итерационный подход. Для этого мы приближенным методом каким-то построим модель, некоторую, не обязательно равновесную, а потом даем ей подстроиться под равновесие, так сказать, придерживая при этом распределение плотности, и с помощью задачи NTL на небольшом времени интегрирования меняем как бы распределение скоростей. Вот такая подстройка действительно происходит, и в конце концов мы получаем модель, близкую к равновесию. Численные эксперименты, проведенные вот этими авторами, показали, что да, действительно, модель равновесная. Вот мы, она эволюционирует дальше. Вот профили дисперсии скоростей, профиль плотности. Они, в общем-то, практически не меняются. То есть только это диск, погруженный в гало. Но теперь немножко о формировании структуры баров с помощью резонансов. Ну, бар, он определяется семействами периодических орбит. Вот известная работа Кантополоса, Папаеннополоса. Основное, одно из основных семейств периодических орбит, так называемое семейство X1, это орбиты, которые двигаются вдоль бара. Здесь существенную роль играют линдбладовские резонансы, внутренние и внешние, и коротация. Ну, резонанс – это соотношение некоторое между частотами, где вот эти LM, N целые числа. И вот оказывается, что резонанс играет существенную роль в эволюции бара. Ну, как формируются бары, до сих пор непонятно окончательно. Но вот если бар все-таки сформировался, то его равновесность поддерживается вот этими резонансными орбитами. Вот здесь работа Афанасолы, которая находит в своих численных экспериментах соответствующие резонансы, вот эти вот пики, это вот соотношение частот соответствующих. Вот. Интересно, что на частотной плотности, плоскости резонансы также проявляются. Вот тут внутренний линдбладовский резонанс четко проявляется, коротация, вот работа Северина и Клыпина недавняя. Орбиты, которые резонансные, они, собственно, нельзя сказать, что как-то выделены, они формируют вот эту вот основу бара. Дело в том, что эксцентриситеты у них могут быть разные, хотя соизмеримости частот одинаковы. А коротационные орбиты, они формируют вот такую кольцевую структуру. Интересен обмен угловым моментом между баром и диском, например, или баром и гало. То есть за счет вот этой вот потери углового момента баром происходит некоторая перекачка его в диск с одной стороны, а с другой стороны амплитуда бара может при этом сильно возрастать. Ну вот известная классическая работа Страйкера и Пибблса 1973 года, на основе которой авторы, многие авторы считают, что массивная гала подавляет образование бара, но если оно жесткое. А вот недавний эксперимент Ильи Афанасова с живым гала в моделях НТЛ показали, что оказывается это не совсем так. То есть может происходить перекачка энергии и момента между частицами гала и частицами бара. И вот если чем больше резонансных частиц оказывается во внешних областях гала и меньше дисперсии их скоростей, тем амплитуда бара оказывается больше. То есть он утолщается, то есть вращение его замедляется, а сам он становится толще. Ну, а теперь мы еще немножко поговорим о взаимодействующих галактиках. Задача НТЛ для исследования взаимодействующих галактик применяется давно. Взаимодействующих галактик известно много. Сегодня уже о них тоже говорилось. Вот несколько фотографий. Более того, значит, вот в глубоком Хаблловском поле также наблюдается масса взаимодействующих галактик. Более того, более поздние, так сказать, или ранние времена эволюции Вселенной их было еще больше. Ну, вот что касается взаимодействия галактик, здесь много разных эффектов. Это и приливы резонанса, и роль динамического трения. Еще вот три эффекта очень интересные. То есть с помощью взаимодействующих галактик можно получить ограничение на массу темного гала. Интересно также взаимодействие массивной галактики со спутником маломассивным. Ну и вот взаимодействие галактик может приводить к вспышкам звездообразования. Вот известная работа братьев Томра 1972 года, когда впервые, наверное, было проведено моделирование взаимодействующих галактик, и было показано, что за счет взаимодействия галактики со спутником может образоваться спиральная структура. Вот такой приливный эффект. Ну вот примеры, что там. Так, ага, спасибо. Вот это вот галактики мышки, известная система. Вот это результаты численного моделирования Джошуа Барнеса. Видите, структуры очень-очень похожие. Еще один класс галактик, о нем сегодня тоже говорилось, это галактики с полярными кольцами. И эксперименты в рамках задачи НТЛ помогают нам понять механизмы формирования таких галактик. Здесь два основных сценария. Это аккреция спутника на галактику и столкновение галактик, когда плоскости галактик приблизительно ортогональны. Соответствующие численные эксперименты неоднократно проводились. Вот один из примеров французских авторов, когда за счет аккреции вещества спутника на галактику вокруг нее образуется вот такое вот замечательное полярное кольцо. Ну вот существенную роль играет динамическое трение, оно приводит к замедлению галактик, слиянию галактик и, соответственно, может даже приводить к преобразованию морфологических типов галактик. Ну, скажем, спиральные галактики при слиянии могут дать эллиптическую галактику, причем, что интересно, соответствующий профиль, он очень близок, оказывается, к профилю Девакулера, R в степени 1/4, хотя некоторые следы кинематики, особенно в газовой подсистеме, они остаются, это составляет некоторую проблему. Ну, о фундаментальной плоскости сегодня тоже уже много говорилось. Интересно отметить только, что слияние галактик, как двойные, так и кратные, они не меняют фактически, то есть галактики не сходят с фундаментальной плоскости. Ну вот о причинах тоже уже сегодня говорилось, поэтому я их не буду повторяться. Вот, это вот работа Гонсалеса Гарсия и Ивана Альбада двухлетней давности, вот где также видно сохранение, причем даже кратные слияния, они не меняют фундаментальной плоскости, действительно она фундаментальна. А теперь немножко об ограничениях на массу темного гала, которые можно получить из численных экспериментов с галактиками. Вот известная работа Дубинского и компании. Оказывается, что слияние галактик с массивными темными гала в зависимости от масс гала, об их протяженности, они могут приводить к формированию различных структур, например, типа таких вот спиралек или хвостов. И вот по размерам этих структур мы можем сделать оценки сравнивая с наблюдениями, на соответствующие размеры и массы галла. Вот оказывается, что лучше согласуется с наблюдениями протяженные галла с умеренной массой, и, соответственно, вот эта часть, значит, маломассивные компактные галла. Но здесь зато масштабы времени слияния существенно меньше, поэтому, скорее всего, все-таки преобладают вот такие галла. Ну, теперь мы перейдем немножко к взаимодействию массивной галактики с маломассивным спутником. Здесь ситуация существенно отлична от предыдущей. Одна из галактик имеет существенно меньшую массу. Ну, вот пример такой галактики, М51. Значит, происходит при сближение спутника с галактикой, сильный разогрев галактики, то есть диск явно утолщается. Ну вот обратный масштаб диска, это вот для взаимодействующих галактик со спутниками, это для обычных, не взаимодействующих. Видно, что вот здесь явно видно утолщение галактики в результате разогрева. Кстати, при разрушении спутников, вот об этом тоже сегодня уже Алексей Сергеевич говорил немножко, может сформироваться такое вот галлогалактики, значит, из остатков спутников, которые, как метеорные потоки, отслеживают собственные орбиты в звездном галло. Ну, вот это результаты тоже наших коллег, Володи и Наташи, когда образуются и звездные кольца в результате взаимодействия галактик со спутниками. Но еще один эффект – это вспышки звездообразования, которые могут инициироваться приливным взаимодействием. Здесь вот примеры ультраярких инфракрасных галактик. Видно, что во многих случаях и существует следы взаимодействия, искажения форм. Вот интересные результаты Михаса и Хенквиста 1996 года. Рассматривалась динамика сближения галактик, состоящих из звездной составляющей и из газовой. Вот если звездная составляющая образует вот такую довольно протяженную структуру в результате слияния, то газовая составляющая ведет себя существенно иначе. Происходит стекание газа к центру продукта слияния. Количество газа, значит, резко уменьшается, и идет процесс звездообразования молодых звезд вот в этой протяженной части галактики. Ну вот, можно воспользоваться соответствующей приближенной формулой Шмидта для того, чтобы оценить скорость звездообразования. Но оказывается, что звездообразование происходит как раз в моменты наиболее тесных сближений. Ну, а, наконец, некоторое заключение по взаимодействию галактик. Взаимодействие галактик – это такой уникальный природный эксперимент, который приводит к образованию новых объектов и крупномасштабных структур. В частности, мощные источники инфракрасного излучения могут сформироваться. Эллиптические галактики, как продукты слияния спиральных и повторного слияния уже эллиптических галактик, карликовые системы, образующиеся в приливных хвостах, и которые в нашей галактике внутри наблюдаются. Ну и в процессе взаимодействия различные подсистемы галактик начинают играть активную роль, и мы можем получить некоторую информацию об этих системах. Ну и теперь в заключение немножко о формировании галактик. Значит, вот три основных фактора эволюции. Это слияние, аккреция и совместная химическая и динамическая эволюция галактик. То есть здесь внешние факторы и внутренние факторы существуют. И вот последние, так сказать, достижения, очень иллюстрирующие всю, можно сказать, мощь численного моделирования, сочетание задачи N-тел, гидродинамики и космологии. Вот здесь даже для таких довольно простых космологических галла с учетом процесса звездообразования и вот обратной связи, фидбэка, мы можем получить соотношение Талли-Фишера. Ну, эту картинку сегодня уже показывали, Владимир Петрович, так что я, наверное, даже ее комментировать не буду. Но, в общем, вот современные космологические модели, они позволяют достичь такого разрешения, что могут уже представить, так сказать, реалистичные модели формирующихся галактик. Ну и еще один пример. Это работа Самонда и Герхарда. Результаты химико-динамического моделирования галактик. Здесь, значит, тоже сочетание задачи НТЛ, гидродинамического подхода. Значит, здесь показано 4 подсистемы. Облачная газовая среда, диффузная газовая среда, молодые звезды, как они эволюционируют. И, наконец, старая звездная популяция, соответствующей модели, это вид плашмя, вот это вид серебра той же самой модели. Ну вот эти результаты показывают, что на современном уровне мы можем сформировать реалистичные модели галактик, которые воспроизводят, если еще и химическая эволюция учитывается, воспроизводят основные черты структуры наблюдаемых галактик, в том числе нашей галактики, то есть основные структурные кинематические параметры различных подсистем и, соответственно, химическую их, химический состав. Ну и, наконец, выводы. Численные эксперименты – это эффективный инструмент в изучении динамики звездных систем. Но необходимо сочетание, конечно, численного моделирования, теоретических построений и наблюдений. Это очень существенный момент. Ну и при численном анализе, когда мы ведем речь о каких-то реальных системах, естественно, необходимо учитывать ошибки наблюдательных данных, что далеко не всегда делается. Спасибо за внимание.
Японские группы показали, что при эволюции системы НТЛ, где N порядка там 10-5, происходит реализация не только глобальной системы, но и локальной. Существуют ли какие-нибудь теоретические соображения, почему это происходит?
Ну, насколько я знаю, так нет. Ну, вот, да-да-да, понятно, не предсказано. То есть вот где-то, да-да-да, то есть вот где-то в районе 10-4 тел происходит качественный переход, да. Не знаю, я таких работ не встречал, но, возможно, какие-то объяснения есть. Да-да-да-да-да, это вот как раз по гнагрейпах моделировали.
Это как раз старый год, он вообще нам получил классическую оценку скорости распада.
Да, диссипации, да-да.
Сейчас моделируем.
Да.
Важную роль кратный свет. Вот, скажем, образование, вот такие процессы, которые изучают, можно изучать, меняют
существенно в разы, в сторону ускорения. То есть кратные сближения помогают диссипации. Где? Слияние, да. То есть один из механизмов. Да. И... Это вопрос очень интересный, я думаю. Ну, по-видимому, какие-то, может быть, фрагменты были еще в межгалактической материи, флуктуации первичной плотности, и потом шел, так сказать, последовательно. То есть это вот то, что иерархическое скучивание. На самом деле, конечно, тут вот, что было раньше, курица или яйцо, это вопрос философский.
Вы отрицаете возможность того, что галактика продолжится по одной какой-то системе, какого-то тела, и
Не отрицаю, ни в коей мере. То есть здесь речь идет только о симуляции, о численных экспериментах. Есть, кстати, численные моделирования, когда рассматривалось образование крупномасштабных структур взрывным путем, эксплозивные сценарии. И, кстати, они тоже довольно неплохо согласуются с наблюдениями. Хотя вот таких работ существенно меньше. То есть все-таки вот по слияниям это, так сказать, такая классическая, что ли, подход. Да, ну вообще сценарии есть.
Я, ну, извините, но в вашей истории
Да, да, такие есть модели, да, да. 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 Да, 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 да.
Так вот, когда я спросил, вы что-нибудь в Москве сказали? Он сказал, нет, но они не
Да, нужно, да, начальные условия, да, 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 это то, что называется фиттинг, да. Спасибо за внимание.